любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Судьба была благосклонна к юной выпускнице Императорского театрального училища Матильде Кшесинской. Весной 1890 года на выпускном просмотре балерина так понравилась императору Александру III, что он на торжественном ужине посадил ее рядом со своим старшим сыном, 22-летним наследником престола Николаем. Я не помню, о чем мы говорили, но я сразу влюбилась в наследника. Как сейчас вижу его голубые глаза с таким добрым выражением. Я перестала смотреть на него только как на наследника. Я забывала об этом. Все было как сон. Когда я прощалась с Ники, который просидел весь ужин рядом со мною, мы смотрели друг на друга уже не так, как в начале встречи. В его душу, как и в мою, уже вкралось чувство влечения. Вспоминала о том застолье Кшесинская в своих мемуарах. 18-летняя балерина страстно желала продолжения многообещающих отношений. Однако цесаревич то ли был слишком стеснителен, то ли чересчур занят государственными делами, но более года он почти не давал о себе знать. Только в начале 1892 года прислуга доложила балерине о визите какого-то гусара Волкова. На пороге стоял Николай. Встречи стали регулярными. О визитах гусара Волкова к Матильде знал не только весь высший свет, но и даже петербургские извозчики. Тайная полиция, естественно, тоже была в курсе их отношений. Однажды в будуар Кшесинской ввалился сам градоначальник. Императору срочно понадобилось увидеть сына, и губернатору пришлось вытаскивать наследника престола из постели его любовницы. Театральная карьера Кшесинской резко пошла вверх. Несмотря на то, что ее танец не очень нравился главному балетмейстеру Марису Петипа, он был вынужден давать ей главные партии. Покровительство наследника распространялось на весь Мариинский театр, и огорчать такого благодетеля никому не хотелось. Как бы ни преувеличивала в своих мемуарах Кшесинская любовь к ней Николая Александровича, судя по развитию событий, он вовсе не терял головы. В 1894 году перед официальной помолвкой с принцессой Алисой Гессенской, будущей императрицей Александрой Федоровной, он простился со своей пассией. Наследник престола прекрасно понимал, что юношеские забавы – это одно, а супружеская верность – совсем другое. Любовник балерины стал прекрасным семьянином. Матильда горевала, но не очень долго. Нового партнера она нашла опять-таки среди членов правящей династии. 25-летний великий князь Сергей Михайлович приходился ее бывшему любовнику двоюродным дядей. Он испытывал к балерине очень сильное чувство, которое прошло испытание временем и ветренностью Матильды. Она была весьма любвеобильна, хотя ее увлечения редко выходили за пределы императорской фамилии. В 1901 году у нее завязалось что-то вроде интрижки с великим князем Владимиром Александровичем, а чуть позже с его сыном Андреем Владимировичем, который был на 7 лет младше Кшесинской. Завязав отношения с Андреем Владимировичем, Матильда не прерывала отношений с Сергеем Михайловичем, искусно маневрируя между двумя великокняжескими семьями и получая щедрые подарки с обеих сторон. В конце того же 1901 года, путешествуя по Франции, Кшесинская обнаружила, что беременна. Кто отец будущего ребенка, она могла только догадываться, а тестов на отцовство тогда еще не существовало. Да он и не требовался в данном случае. Признать родившегося 18 июня 1902 года мальчика своим сыном были готовы оба великих князя. Кшесинская сначала хотела назвать сына Колей, но это могло не понравиться уже ставшему императором Николаю II. Поэтому мальчик стал Владимиром Сергеевичем. Похоже, отца ему она выбрала просто по старшинству. В 1904 году Кшесинская ушла из труппы Мариинского театра, но продолжала танцевать на его сцене главные партии по отдельным контрактам с рекордными гонорарами. Никто в балетном мире не смел ей перечить. Ее конфликт с директором императорских театров князем Волконским из-за какого-то костюма кончился личным разносом князю от самого императора с последующей отставкой. Несмотря ни на что, Кшесинская не просто почивала на лаврах, а постоянно совершенствовала свое балетное мастерство. Она первой из русских балерин исполнила 32 фуэте. За пределами России ее знали все же слабо. В 1911 году она танцевала в «Лебедином озере» во время дягилевских русских сезонов в Лондоне. Инициатором этого сотрудничества был Сергей Дягилев. Он надеялся при посредничестве Матильды провести свои сезоны в Петербурге и спасти от службы в армии Вацлава Нижинского, ставшего военно обязанным. Затея, за которую Матильда не очень-то и хлопотала, провалилась. В столицу империи Дягилева не позвали, а к регалиям Нижинского добавилось еще и звание дезертира. После этой истории доверенный слуга Дягилева всерьез предлагал оказавшуюся виновной во всех смертных грехах Кшесинскую отравить. Во время зарубежных гастролей Матильду неизбежно сопровождал кто-нибудь из ее высокородных любовников. Тем не менее балерине удавалось и тут гульнуть. Ярость великих князей не знала предела, но, как ни странно, обрушивалась она не на их ветреную подругу. В Париже Андрей Владимирович вызвал на дуэль молодого танцовщика Петра Владимирова и отстрелил ему нос. Орган обоняния бедняги собрали по частям французские врачи. В собственный роскошный особняк в Петербурге Кшесинская переехала в 1906 году. На постройку этого дворца не хватило бы даже астрономических гонораров. Злые языки поговаривали, что для подарка любовнице Сергей Михайлович, бывший членом Совета государственной обороны, использовал нехилые кусочки из военного бюджета. Эти слухи аукнулись балерине во время Первой мировой войны, когда верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич оправдывал поражение на фронтах тем, что Матильда Кшесинская влияет на артиллерийские дела и участвует в распределении заказов между различными фирмами. Но на судьбу балерины повлияли не обвинения в коррупции, а февральская революция. Оставленный Кшесинский особняк заняли большевистские организации. Недели через две от богатого убранства не осталось и следа. А с высокого балкона начал произносить свои речи, вернувшийся из эмиграции Ленин. Матильда пыталась вернуть отнятое имущество и обратилась в суд. Причем одним из ответчиков значился кандидат прав Владимир Ульянов, литературный псевдоним Ленин. 5 мая 1917 года суд постановил вернуть особняк законной владелице. Но большевики чихать хотели на решение мирового судьи. В июле Кшесинская с сыном навсегда покинули Петроград и уехали в Кисловодск, где их ждал Андрей Владимирович. В моей душе боролись чувства радости снова увидеть Андрея и чувство угрызения совести, что оставляю Сергея одного в столице, где он был в постоянной опасности. Кроме того, мне было тяжело увозить от него Вову, в котором он души не чаял, писала она в мемуарах. После длительных приключений и злоключений в 1920 году Андрей, Матильда и Вова добрались до особняка Кшесинской на Лазурном берегу. Через год старые любовники наконец-то сочетались с законным браком, а Володя, официально усыновленный, вместо Сергеевича стал Андреевичем. Матильда Кшесинская проживет очень долгую жизнь, получит титул светлейшей княгини, будет учить балету французских девочек, встретиться с шефом гестапо Мюллером, чтобы освободить сына из концлагеря, напишет воспоминания о своей бурной молодости, переживет мужа на 15 лет и, не дожив нескольких месяцев до векового возраста, в 1971 году упокоится на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. К тому времени два ее высокородных любовника были уже давно мертвы. Их жизни закончились на Урале в 1918 году. Николая II с семьей расстреляли в Екатеринбурге. Великого князя Сергея Михайловича вместе с другими членами императорской фамилии увезли в Алапаевск. 18 июля красные решили казнить пленников и отвезли их к старой шахте. Князь оказал сопротивление и был застрелен. Можно сказать, что ему повезло. Его родственников сбросили в штольню живыми. Когда через полтора месяца занявшие Алапаевск белые подняли тела наверх, то обнаружилось, что в руке Сергея Михайловича зажат золотой медальон с портретом Кшесинской и надписью «Маля».
В понедельник, 4 октября, в 21 час 10 минут, в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». В нем прозвучит первая часть программы, посвященной жизни и творчеству Клиффа Ричарда.
¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de tu amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir la pasión y el calor de tu amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Когда они встретились в 1934 году на одном из приемов в кубинском посольстве в Вашингтоне, княгиня Чагодаева, наверное, была единственной, кому имя Хосе Рауля Капабланки ни о чем не говорило. Она не интересовалась шахматами и не знала, что он был всемирно известным гроссмейстером. Его называли шахматным гением и говорили: «Моцарт в музыке, Капабланка в шахматах». На момент их встречи Капабланке было 46 лет, Чагодаевой – 35. У обоих были семьи, но с того самого дня они больше уже никогда не расставались. Побеждать Хосе Капабланка привык с самого детства. В 4 года он впервые одержал победу в шахматном турнире со своим отцом. Все удивлялись его способностям и называли вундеркиндом. Ведь мальчик был самоучкой, книг по теории шахмат не читал и анализом турниров не занимался. В 13 лет он уже стал чемпионом Кубы, легко разделавшись с многократным кубинским шахматным королем, а в 15 лет поступил в университет Нью-Йорка. Себе на жизнь Хосе зарабатывал тем, что играл на деньги в знаменитом шахматном клубе на Манхэттене, где ему удавалось обыгрывать самых опытных шахматистов. В 20 лет он стал кумиром США, одержав победу над чемпионом страны Маршалом. На протяжении 6 лет Капабланка удерживал титул чемпиона мира по шахматам, обыграв самого Ласкера, который сказал о своем сопернике: «Я знал многих шахматистов и только одного гения – Капабланку». С 1913 года Капабланка был не только шахматистом, но и дипломатом, и первым местом его службы стало консульство в Санкт-Петербурге. С такой же легкостью, как и в шахматах, Капабланка одерживал победы и над женщинами. Он был красив, элегантен, богат и знаменит, и первые красавицы Америки сами добивались его внимания. Когда он приезжал на турниры, женщины поджидали его у входа. Он был очень влюбчивым, и связывать себя узами брака известный шахматист и дипломат не спешил. Во время его визита в Петербург у него было несколько романов с балеринами театров. А женился Хосе все-таки на кубинке Глории Бетанкур. И, как он и мечтал, его двое детей родились на Кубе. Правда, этот брак продлился недолго. До того момента, пока он не встретил русскую княгиню Ольгу Чагодаеву. Ольга была дочерью полковника царской армии Евгения Чубарова, служившего в Тифлисе. В 1921 году ее семья эмигрировала в Константинополь, где Ольга вышла замуж за князя Чагодаева. Позже они переехали в Америку, где она и встретилась с Хосе Капабланкой. Супруга Глория отказывалась сопровождать гроссмейстера на турнирах, и по Европе он путешествовал один. Их отношения начали портиться, они постепенно отдалялись друг от друга. Когда они встретились с княгиней Чагодаевой, его семья уже фактически распалась. Своей самой блестящей партией Капабланка называл вовсе не ту, что была сыграна за шахматной доской. Так он говорил о браке с Ольгой. Об их знакомстве в кубинском посольстве в Вашингтоне она позже написала в своих воспоминаниях. «Все начали танцевать, кроме одного мужчины. Я заметила, что он пытался оказаться рядом со мной. Тихо, но отчетливо он произнес: „Когда-нибудь мы с вами поженимся. Готовьтесь к свадьбе“. Когда я засобиралась домой, он подошел и сказал: Пожалуйста, дайте мне ваш телефонный номер и позвольте вам позвонить. Меня зовут Капабланка. На следующее утро раздался телефонный звонок. Это был он. Это была любовь с первого взгляда. Ольга сопровождала шахматиста во всех его поездках. На приеме в Бельгии, где они с Ольгой впервые присутствовали вместе, шахматного короля должны были представить королю Бельгии. Но тот, услышав имя Капабланки, нарушил протокол и сам бросился навстречу гроссмейстеру со словами: «Я знаю ваши партии, и вот теперь какая честь, вижу вас лично». Ольга стояла рядом и гордилась мужем. Но она оставалась рядом и тогда, когда его начали преследовать неудачи. В конце 20-х годов Капабланка уступил шахматную корону русскому гроссмейстеру Александру Алехину. И ему так и не удалось уговорить соперника провести матч-реванш. Давали о себе знать и проблемы со здоровьем. Все больше беспокоила наследственная гипертония, к которой он никогда не относился с должным вниманием. Хосе не щадил себя, и на одном из турниров ему стало так плохо, что он едва не потерял сознание. Как оказалось, это был микроинсульт, но и после этого шахматист продолжал работать в том же ритме. Счастливый брак Ольги и Хосе продлился недолго. В 53 года великий шахматист скончался от кровоизлияния в мозг. Это случилось в марте 1942 года, во время игры в клубе Манхэттена. Капабланка проигрывал партию и сильно нервничал из-за этого. В результате случился инсульт, и гроссмейстер скончался на месте. После смерти Капабланки Ольга еще дважды выходила замуж. За олимпийского чемпиона по гребле и за героя Америки, адмирала Кларка. Она дожила до глубокой старости и ушла из жизни в возрасте 95 лет. О своем втором муже, легендарном шахматисте Капабланке, Ольга написала мемуары и, вырученные за них средства, перечислила его бывшей жене Глории и детям, с которыми ей удалось сохранить хорошие отношения.